Дорогая церковь, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! В нашей жизни всегда что-то бывает впервые. Впервые мы начинаем ходить, впервые начинаем ездить на велосипеде, впервые идем в школу. И вот один мой знакомый впервые прыгнул с парашюта. И прежде чем он прыгнул, ему проводили инструктаж, наставление. Ему сказали, когда прыгаешь, прежде чем дернуть за кольцо, ты должен посчитать до трехзначных числа. Например, 123, 124, там, 125. И потом дергаешь за кольцо. Почему? Потому что когда прыгаешь и летишь, время у кого-то ускоряется, у кого-то замедляется. Для того, чтобы 3 секунды выдержать, нужно это посчитать. И после того, как ты посчитал, нужно плюнуть вниз. И если ты летишь быстрее, чем то, что ты сделал, то у тебя проблемы. Вроде комическая такая история, комическая ситуация, комическое даже наставление, но это порой граничит с нашей жизнью. А вот теперь мы обратимся к наставлениям библейским, которые также для нас важны, и они граничат с нашей жизнью, с духовной жизнью. Прочитаем послание Иуды, 1 глава, 20 и 21 стих. Послание Иуды, 1 глава, она единственная, 20 и 21 стих. Прочитаем. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Прочитай еще раз. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Вы, возлюбленные, назидайте себя. Старославянское слово «назидати», оно означает строительство. Стройте. Мне приходится гулять с детьми. Не приходится, я с удовольствием это делаю на самом деле. Я не знаю, насколько детям со мной интересно гулять, но я надеюсь, им нравится. И я замечаю, что где есть детские площадки, не всегда сейчас видишь песочницы. Я смотрю вот на нашу детскую площадку, мы отказались от песочницы. Решили по каким-то причинам, ну что, мусора много, песка, внести все в церковь. И смотришь, другие площадки строятся там, где мы гуляем. Не так много, где есть вот специально построена песочница, что раньше, на самом деле, было очень часто, в каждом дворе практически стояли такие квадратики, где можно было играть в песок. И этот песок удивительный. Но дети с самого младенчества учатся там что-то делать. Играть. Играть в солдатики, играть в машинки, строить дворцы, строить различные дома, семьи. И много-много интересного. И вот мы возрастаем, и вот это понимание созидания, строительства, оно продолжается в течение всей нашей жизни. Мы постоянно что-то строим. В Бытие, я обратил внимание, в Бытие в 28 главе я прочитал историю, связанную с Иаковом. С Иаком, это 28 глава, с 18 стиха. И в этой истории описывается тот случай, когда младший брат Иаков сделал обман, неприятность старшему брату Исаву, и ему пришлось убегать от своего брата. И вот, когда он убегал в другой город, в другую землю, убегал жить, чтобы, потому что это были уже взрослые братья, и он опасался за свою жизнь, младший брат. Ближе к вечеру Иаков, написано, устал, и он заснул. И ему привиделся сон. Сон, в котором он увидел ангелов сходящих, увидел Бога. И вот, описывая эту ситуацию, в 28 главе, когда Иаков проснулся, он говорит такие слова. «И встал Иаков рано утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, поставил его памятником и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, что означает «дом Божий». А прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог со мною сохранит меня в пути, в который я иду, и даст мне и хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». На что мы обращаем внимание, на что я обратил внимание, чем я хотел бы поделиться, что тот камень, который был вместо подушки, обычный камень, он делает памятником, напоминанием об этом месте. Он возливает на этот камень елей. По всей видимости, возможно, он был небольшой, чтобы можно было на чем лежать. И впоследствии мы читаем, так как Бог его сохранил, и он был заключен обет, он построил жертвенник. И впоследствии это был не просто жертвенник, а это то место было, где были священники, находились пророки. Про это место мы читаем, когда Саул проходил сквозь это место, и там находились пророки. Саул начал пророчествовать. И многие-многие другие эпизоды, когда в том месте образовалась практически, как бы называется такая школа, пророческая школа. То есть там обучались священству, пророчеству Божьи люди. И это было названо Домом Божиим. Я обратил внимание, что из обычного камня, которого, возможно, было достаточно, вот камень, что еще нужно? Зачем еще что-то строить? Зачем еще нагромождать? Что вот это строительство, созидание Дома Божия, оно не останавливается на елей помазании, на этом памятовании, памятник. Это то, что, чтобы напоминало, что здесь было, чтобы это место не потерялось, но чтобы он мог, и дети могли приходить. И это место было напоминанием обету, который заключил Иаков. Оно переросло в Дом Божий. Она стала Домом Божиим, где святые люди Божии возвещали то, что Бог говорит. В Писании, в послании Ефесянам сказаны такие слова. Прошу прощения, 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Господь здесь говорит, чтобы происходило вот это созидание, строительство духовное, чтобы не останавливалось происходящее, не останавливалось движение, но чтобы происходило созидание, чтобы происходило возрастание этих духовных стен, возрастание этого духовного дома нашего внутреннего, чтобы приносить там, в этом доме, в этом храме внутреннем, нашем внутреннем сердце нашем, приносить жертвы духовные, как написано. И вы, мы читаем в послании Иуды, назидая себя, назидая любое строительство, оно на чем-то основывается. И строительство продолжается. Оно должно быть на основании чего-либо. И здесь описано, что основанием должна быть личная вера в нашего Господа Иисуса Христа. На вере вашей. Я обращаю внимание, что созидание, как в Библии написано, что Христос есть краеугольный камень, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает, святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Послание Ефесянам, 2 глава, 20 по 22 стих. Христос является нашим основанием, на котором мы строим. Строим свою духовную жизнь. Я поверил. В детстве я ходил в церковь, как и многие дети здесь, которые сидят. Они также приходят в церковь вместе с родителями. Но обращаю внимание, что и в моей жизни я ходил, но наступил момент, когда мне надо было самому понять, верю ли я в Бога, есть ли моя личная вера в Господа Иисуса Христа, или я верю, потому что мои родители верят, или я верую, потому что мои друзья, или, возможно, мои наставники или авторитетные люди говорят, и они верят, и потому я верю. И вот Слово Божие говорит, что должна быть назидание на вашей вере, на личной вере. Дело в том, что если нет этой личной веры, а мы верим, потому что кто-то верит, вы знаете, наша жизнь постоянно, наша вера постоянно подвергается проверке, испытанию. А веришь ли ты? А доверяешь ли ты? Как и происходило с израильским народом, когда однажды Моисей ушел на гору, и его не было около 40 дней, и что произошло с тем народом, который видел чудеса Божии? Бог, который выводил израильский народ из плена, и он ежедневно, можно сказать, практически видел знамение Божие, помощь Божию. Что стало происходить? И когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону, брату Моисея, священнику, и сказал ему: «Встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Картина, когда вдруг исчезает тот человек, у которого была вера в Бога, настоящая личная вера в Бога, исчезает, то вера остальных растворяется. Поэтому Слово Божие учит нас и говорит, что должна появиться моя личная вера. Вера в Иисуса Христа. И это есть краеугольный камень, на котором дальше можно строить свою духовную жизнь, свой духовный храм, свою внутреннюю храмину. Вы знаете, я думаю, вы на самом деле знаете, что строительство, что самое сложное в строительстве? Наверное, лучше всего знает Алексей Петрович, Сергей Константинович, Анатолий Осипович, Петр Вальтерович и на самом деле все те, кто занимался стройкой нашей церкви. Наверное, самое сложное, ну, немножко подскажу, что я хочу сказать, что я имею в виду. Самое сложное, вы знаете, наверное, это долгострой. Наша церковь строилась больше 15 лет, может быть, меня поправите. И причина, почему мы строили столько времени храм Божий, дом молитвы, церковь Голгофа. Совершенно верно. Не хватало средств. Не хватало средств. И вот те, кто занимается в том числе и ремонтом квартиры, те знают, что вот если у вас есть возможность, как вы сделали ремонт сразу всей квартиры? Или будете поэтапно, возможно, в один год что-то одно отремонтируете, сделаете балкон, на второй год сделаете кухню, в третий год сделаете комнаты, как что легче? На собственном опыте, я думаю, кто-то ремонтирует, свои квартиры ремонтировали? На самом деле, да. Легче всего сделать сразу и все. И самое, на самом деле, вот, на мой взгляд, согласитесь, не знаю, что вот этот долгострой, он очень сложен. И для того, чтобы начать и окончить, нужны средства. Я когда был недавно в Израиле, находился в одном историческом месте, называется он, это место Силом, это то место, где еще до появления Иерусалима, до появления храма, это было святое место, где приносили жертвы, где трудился священник Илия, где, куда народ израильский собирался для того, чтобы ежегодно или несколько раз в год для того, чтобы приносить всесожжение Богу, жертвы Богу. И там было несколько гор рядом с этой возвышенностью или горою Силом. И когда я посмотрел на одну из вершин этих гор, я увидел синагогу. Я решил, подъеду-ка на машине, это, может быть, было около километра от того места, где я находился, подъеду и посмотрю, что это за синагога. Интересно. Она находилась на самом вершине. И когда я подъехал, я увидел, что там стоит огромная синагога, мне кажется, размером где-то вот похожая на нашу церковь. Но она была недостроенная. Я посмотрел, походил, там в этом месте летали только голуби. Она пустовала. Произошла остановка. Я не знаю, как, по какой причине. Возможно, как раз нехватка средств. Возможно. Ну, рядом находился... Я проходил вокруг, смотрел этот храм. Было интересно. И тут я увидел одного из евреев, который сидел. И я так думаю, что он молился. Молился, чтобы это место достраивалось. Возможно, это мои фантазии. Но я возвращаюсь к тому, что для того, чтобы нам начатое довершать, чтобы происходило это созидание, нам нужны средства. Нам нужны средства. Иначе, и если этого не будет, то все может превратиться, я назову такое понятие, как духовная археология. когда ты видишь, что такое археология, что ты видишь разрушенные камни, которые говорят тебе, возможно, о величии, возможно, о падении царств, империй, возможно, еще о чем-то, но ты видишь в первую очередь камни, и в большей степени эти камни разрушенные. И если не происходит вот этого духовного созидания, то постепенно возможно такое, что вот это строительство духовное останавливается и превращается во что-то архаичное. Возможно, превращается в какую-то археологию, куда можно прийти, посмотреть. Вот здесь находилась синагога, здесь находилась церковь, здесь еще что-то, здесь это было. Но Господь желает, чтобы наша жизнь, чтобы наша духовная храмина не становилась археологией, не становилась чем-то мертвым, запущенным, недостроенным. И поэтому нам нужны средства для духовного созидания. Нам нужны средства. В Откровении, в 3 главе, 18 стихе сказаны такие слова. «Советую» – обращение к одной из семи церквей. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Где обычные средства взять? Мы иногда знаем, иногда думаем. Может быть, банк, может быть, еще дополнительная работа, может быть, еще, может быть, у кого-то занятий знакомых. Где мы можем взять духовные средства? Где мы можем взять духовное богатство, огнем очищенное? Только у Господа, у Бога нашего, у Иисуса Христа. «Советую тебе ко мне обратиться, у меня золото огнем очищено, чтобы тебе обогатиться. А вы, возлюбленные, назидая на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Каким образом мы можем получить это богатство? Прежде всего, с того, что мы должны попросить, обратиться к Богу, попросить у Него: «Господи, мне не хватает сил, мне не хватает любви, мне не хватает доброты, мне не хватает прощения, у меня очень много недостатков, у меня много что не хватает, но, Господи, я хочу продолжать строить, созидать Твой дом Божий, мою внутреннюю храмину». Как важно, чтобы это происходило молитва от чистого сердца. Если эти вещи, если даже мы молимся, но это происходит нечто формальное, потому что я научен, думая, что произнесение слов само за собой уже несет, есть определенная сила, что ты достаточно того, что ты сказал, и это исполнится, то в Евангелии от Матфея, в 15 главе, 8 стихе сказаны такие слова: «Приближаются ко мне люди устами своими и чтут меня языком, сердце их же далеко отстоит от меня». Как важно не только произносить устами, выполнять какие-то требы, выполнять и говорить слова, но это должно происходить, исходить из сердца. И если это происходит не из сердца, а потому что формально, потому что мы научены, потому что нужно, то Христос говорит: «Напрасно чтут меня». Если мы просим формально, молясь Духом Святым, обращаясь к Богу с искренним сердцем, от всего сердца, то Господь отвечает и дает нам это духовное богатство. Сохраняйте себя в любви Божией. Сохраняйте себя в любви Божией. Любовь играет очень важное значение в нашей жизни с самого детства. Мы нуждаемся в родительской любви. Родители нуждаются в детской любви. Братья и сестры нуждаются в любви. В церкви церковь нуждается в любви. И когда нет любви, порою очень многое, если не все, начинает терять смысл. Глубинный анализ нашей жизни говорит о том, что основным созидающим мотивом наших устремлений, наших желаний, это получение и отдача моей любви. Исследование ученых показало, что причина людей, ставших на безнравственный путь, связана с недополучением любви в своей семье. В гордый миг и горький час видишь малых, слабых нас. Много ты простил нам, Боже, и не умолил тепла. Как не любим мы тебя, знаю я, ты любишь больше. И Священное Писание, это открытая книга Божия, возвещает нам о любви Божией, о любви Христовой, о любви Небесного Отца, который хочет, чтобы все люди спаслись от грехов, от вечного осуждения и достигли познания истины. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 4 стих. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Господь все сделал, и мы слышим то, что Он возлюбил нас, возлюбил человечество. И эта любовь Божия открывается, звучит с кафедры, звучит со стороны Священного Писания, звучит в других местах, где звучит благая весть. Христос любит нас. Но мы должны ответить на эту любовь и сказать: Господи, прости меня, помилуй меня. И по слову своему Господь прощает нас и спасает нас от наших грехов, от вечного осуждения. И дает эту возможность, это удивительное, но заниматься созиданием своей духовной жизни. Созиданием, не остановиться на полпути, не остановиться и сказать: вот у него что случилось? Что у него в семье? У него в семье. Да у меня где-то так же. К чему стремиться? Я покаялся, возможно, я принял крещение, возможно, я что-то делаю. А зачем дальше? К чему стремиться? Где эти авторитеты? И Священное Писание указывает нам, чтобы мы не останавливались. Это созидание происходило. Это сложно, но оно происходило в течение всей нашей жизни. И ой, как нам нужно эти духовные средства, это духовное золото, исходящее от Иисуса Христа. Сохраняйте себя в любви Божией. Господи, а как сохранять? Как сохранять то, что Ты даешь? Как сохранить золото, Как сохранить себя, чтобы не разрушить, чтобы не потерять? Слово Божие говорит: послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов. И порой звучит очень простой пример. Послушание. Как детям лучше, чтобы все было в их жизни хорошо? Дети, какая у вас основная задача? Как вы думаете? Извиняюсь, что у нас... Я обращусь ко всем детям. Вот подумайте. Но, возможно, что от вас ожидают родители, это послушание. Благодаря послушанию родители счастливы. И детям от этого блага. Мы такие же небесные дети Отца Небесного. Господь наш Небесный Отец. И Господь ждет от нас в первую очередь послушания. Потому что через это послушание, через простое послушание, которое, возможно, мы слышим с самого детства, иногда от этого послушания нас кого-то, я не скажу, что воротит, но опять иногда противоположное что-то появляется. Не хочу, потому что хочется что-то своего. Но через послушание мы спасаемся. Мы сохраняем себя. Мы не только сохраняем эту любовь, но мы и строим, и мы созидаемся. Как юноша содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Это относится не только юношам и к девицам, и старцам, и старицам, и к зрелым мужчинам и женщинам. Сохранением себя по слову твоему. В книге Откровения Христос обращается к церкви и говорит: «Се стою у двери», Откровение, 3 глава, 20 стих, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, буду вечерять с ним, и он со мною». Очень простые вещи. Быть в общении с Богом, вечерить, разговаривать через молитву, через чтение Священного Писания, через общение с братьями и сестрами, вечерить с Господом, молиться Святым Духом. Сохраняя себя в любви Божией, ожидай милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И заканчивая небольшую проповедь, мы читаем о единому, последний стих, 25 стих этой главы, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Да услышит нас Господь.